«Выходит, довольно глупо», — пробормотал себе под нос доктор. «Должно быть, мальчик ошибся. Вот, суньте это в карман и заткните глотку». С этими словами он бросил Горбуну монету и вернулся к экипажу. Горбун следовал за ним до дверцы кареты, все время осыпая его гнусными ругательствами. Когда же мистер Лосберн заговорил с кучером, он заглянул в карету и бросил на Оливера взгляд такой зоркий и пронизывающий, и в то же время такой злобный и мстительный, что в течение нескольких месяцев мальчик вспоминал его и во сне, и наяву. Горбун продолжал омерзительно ругаться, пока кучер не занял своего места, а когда карета тронулась в путь, можно было издали видеть, как он топает ногами и рвет на себе волосы в припадке подлинного или притворного бешенства. «Я осел», — сказал доктор после долгого молчания. «Ты это знал раньше, Оливер?»
«Нет, сэр».
«Ну так не забывай этого в следующий раз. Осел!» — повторил доктор, снова помолчав несколько минут. «Даже если бы это было то самое место, и там оказались те самые люди, что бы я мог поделать один? А будь у меня помощники, я все же не знаю, какой вышел бы толк. Пожалуй, это привело бы к тому, что я сам бы попался, и обнаружилось бы неизбежно, каким образом я замолчал эту историю. Впрочем, поделом бы мне было. Вечно я попадаю в беду, действуя под влиянием импульса. Может быть, это пойдет мне на пользу». Добрейший доктор и в самом деле всю свою жизнь действовал только под влиянием импульсов, и к немалой чести руководивших им импульсов служил тот факт, что он не только избег сколько-нибудь серьезных затруднений или неудач, но и пользовался глубоким уважением и привязанностью всех, кто его знал. Если же говорить правду, доктор одну-две минутки чувствовал некоторую досаду, ибо ему не удалось раздобыть доказательств, подтверждающих рассказ Оливера, когда впервые представился случай их получить. Впрочем, он скоро успокоился, убедившись, что Оливер отвечает на его вопросы так же непринужденно и последовательно и говорит, по-видимому, так же искренне и правдиво, как и раньше, он решил отныне относиться с полным доверием к его словам. Так как Оливер знал название улицы, где проживал мистер Браунлоу, они поехали прямо туда. Когда карета свернула за угол, сердце Оливера забилось так сильно, что у него перехватило дыхание. «Ну, мой мальчик, где же этот дом?» — спросил мистер Лосберн.
«Вот он! Вот!» — воскликнул Оливер, нетерпеливо показывая в окно. «Белый дом! Ох, поезжайте быстрее, пожалуйста, быстрее! Мне кажется, я вот-вот умру, я весь дрожу!»
«Ну-ну!» — сказал добряк доктор, похлопав его по плечу. «Сейчас ты их увидишь, и они придут в восторг, узнав, что ты цел и невредим».
«О да, я надеюсь на это», — вскричал Оливер. «Они были так добры ко мне, очень, очень добры».
Карета мчалась дальше, потом она остановилась.
«Нет, это не тот дом, следующая дверь. Еще несколько шагов, карета снова остановилась». Оливер посмотрел на окна. Слезы, вызванные радостным ожиданием, струились по его щекам. Увы, в белом доме не было жильцов, и в окне виднелась табличка «Сдается в наем».
«Постучите в следующую дверь!» — крикнул мистер Лосберн, взяв за руку Оливера. «Не знаете ли вы, что стало с мистером Браунлоу, который жил в соседнем доме?»
Служанка не знала, но не прочь была навести справки. Вскоре она вернулась и сказала, что мистер Браунлоу распродал свое имущество и вот уже полтора месяца как уехал в Вест-Индию. Оливер сжал руки и без сил откинулся на спинку сиденья.
«А экономка его тоже уехала?» — помолчав, спросил мистер Лосберн.
«Да, сэр», — ответила служанка. Старый джентльмен, экономка и еще один джентльмен, приятель мистера Браунлоу, уехали все вместе.
«В таком случае поезжайте домой», — сказал мистер Лосберн кучеру, «и не останавливайтесь кормить лошадей, пока мы не выберемся из этого проклятого Лондона».
«А книготорговец, сэр?» — спросил Оливер. «Дорогу к нему я знаю. Пожалуйста, повидайтесь с ним».
«Бедный мой мальчик, хватит с нас разочарований на сегодня», — сказал мистер Лосберн. «Совершенно достаточно для нас обоих. Если мы поедем к книготорговцу, то, разумеется, узнаем, что он умер, или поджег свой дом, или удрал. Нет, едем прямо домой». И, повинуясь внезапному требованию доктора, они отправились домой. Это горькое разочарование принесло Оливеру даже в пору его счастья много скорби и печали. Не раз в течение своей болезни он тешил себя мечтой о том, что скажет ему мистер Браунлоу и миссис Бедуин, и какая это будет радость. Мечтал рассказать им, сколько долгих дней и ночей провел он, размышляя об их благодеяниях и оплакивая жестокую разлуку с ними. Надежда оправдаться и рассказать им о своем насильственном уводе воодушевляла и поддерживала его во время недавних испытаний. Мысль, что они уехали так далеко и увезли с собой уверенность в том, что он обманщик и вор, уверенность, которая, быть может, останется неопровергнутой до конца жизни, этой мысли он не мог вынести. Впрочем, все это нисколько не изменило отношение к нему его благодетелей. Еще через 2 недели, когда установилась прекрасная теплая погода, деревья покрылись новой листвой, а цветы раскрыли свои бутоны, начались приготовления к отъезду на несколько месяцев из Черти. Отправив в банк столовое серебро, столь воспламенившее жадность Феджина, и оставив дом на попечение Джайлса и еще одного слуги, они переехали в коттедж, находившийся довольно далеко от города. Оливера они взяли с собой. Кто может описать радость и восторг, спокойствие духа и тихую умиротворенность, которую почувствовал болезненный мальчик в благовонном воздухе среди зеленых холмов и густых лесов, окружавших отдаленную деревню? Кто может рассказать, как запечатлеваются в душе измученных обитателей тесных и шумных городов картины мира и тишины, и как глубоко проникает их свежесть в истерзанные сердца?